Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Актуально ли сегодня то, чему учил Христос более 2000 лет назад? Как это влияет на жизнь современного человека? Можно ли научиться быть счастливым? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях богослов и преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Привет, Игорь. Спасибо.
Да, ну что ж, сегодня мы решили замахнуться не на что-нибудь, а на счастье человеческое. Вот, попробуем сегодня, дорогие друзья, с вами разобраться в этом непростом вопросе. Можно ли человеку научиться быть счастливым? Вот, казалось бы, да, мне кажется, вся литература, хотя вообще очень интересно, вообще Достоевский считал, что путь к счастью для человека слишком мелок. Счастье отвлекает от главного. Вот так вот он считал. Вот попробуем разобраться, Федор Михайлович, был прав наш суровый, неугомонный классик. То же самое, кстати, вот Толстой много о счастье писал. Вот это удивительно. И Достоевский писал о счастье, просто он как-то видел в других вещах. Вот попробуем разобраться, классики наши суровые были правы или нет. Друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, можно ли научиться быть счастливым? И если у вас есть, друг, рецепт счастья, поделитесь, пожалуйста, вот интересно, как вы достигаете счастья и возможно ли быть счастливым в современном мире, да и не только в современном, мне кажется, как писал Михаил Михайлович Жванецкий, что с человеком не делаем, все ползет на кладбище, да? Но мы же в этом, так сказать, в этом пути все равно хотим быть счастливыми, гармоничными. Весь, мне кажется, там современный мир, современная индустрия развлечений как раз об этом. Попробуем поговорить об этих вещах. Начну я с небольшой цитаты Альберта Эйнштейна, который считал: «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым». Вот так вот. «Я мыслю, значит, я существую», знаменитая, значит, паскалевская. Да.
«Я существую, значит, достаточно
для счастья». «Когито эрго сум». Вот, не побоюсь этого слова. Так что, друзья, присоединяйтесь, пишите о своих рецептах счастья, как вы думаете, можно ли научиться быть счастливым. Валер, вот тебе не кажется, что сегодня, я уж заговорил про индустрию развлечений, тебе не кажется, что современная индустрия развлечений — такая индустрия имитации счастья? Вот как бы цель ее — подсадить человека на эйфорию и все время подсовывать человеку суррогаты счастья. Одно, другое, третье, фильмы, 3D-реальность, да, вот эти виртуальные студии. Как ты думаешь, почему так происходит?
Ну, нужно обратиться к антропологии. Начнем сразу с глубины, то есть как человек устроен, для чего он вообще устроен, да? Вот. А потом уже можно увидеть и в учении Христа это. Человек ведь устроен для полноты жизни. То есть на самом деле он задуман как вместилище для Бога. А Бог — это полнота. Вот. И к Богу всегда относят блаженное состояние. Да? Если Бог наполняет человека, а предназначение человека — быть наполненным им, то человек должен быть наполненным блаженством, радостью, счастьем. То есть таким образом можно сказать, что человек создан для счастья. Так вот просто, да? Вот. А счастье, возможно, так как в нас есть две составляющих в нашей природе, это духовное и физическое, да, то счастье может прийти от физического или от духовного. Да? То есть и оттуда, и отсюда есть путь для нашего переживания. Поэтому для нас всегда, для людей, доступно через тело получать удовольствие. Или можно получать через дух. Через тело проще получать удовольствие, да, доступней. Кстати, Павел об этом, апостол Павел пишет, что они, как бессловесные животные, да, следуют за очевидными вещами. То есть люди вот непросвещенные, они стремятся к удовольствию от тела. Вот, да, а с вами да не будет так, с учениками Христа. И ведь Христос принес нам секрет, как получить счастье независимо от телесных переживаний, от обстоятельств жизни. Вот о чем его учение, да? То есть он учит нас, не избегая кратковременных каких-то переживаний, удовольствия ли там, или какой-то иллюзии счастья, а прийти к состоянию такого долговременного, вечного, независящего от обстоятельств переживания полноты жизни. Вот я бы так ответил. Да, человек создан для этого. И вспоминается Фома Аквинский, да, с его словами, что человек создан для Бога, и метется душа наша, пока не обретет в нем, да, себя не обретет.
А как тогда отличить подлинное счастье от подделок и фейков? Ведь, на самом деле, весь современный мир говорит о преодолении, например, массовая культура, преодоление травмы, да, давайте преодолеем травму, я даже заметил, удивительно, в культуре вот эта ориентированность на бодипозитив, в каком теле ты, в общем-то, находишься, получает неудовольствие, да. И удивительно, там в зарубежных фильмах нет красивых актеров. Мол, знаете, что есть, то есть, друзья дорогие. Да,
это в современной волне в какой-то.
Да. То есть я смотрю сериалы, предположим, там, например, там знаменитая вот эта франшиза Star Trek, да, вот эти сериалы, связанные со Star Trek, смотрю, тут просто глаза не могут ни на ком отдохнуть, что называется, да. Есть главный герой, который так более-менее думаешь, хотя бы, да, и все остальное прям, честно говоря. И смотришь, опять же, например, там российские, например, какие-то фильмы и сериалы, да, и там красивые люди до сих пор, в старой традиции существуем, что там.
Да у нас и в быту, в обычной жизни больше красивых людей попадается.
Да, в общем,
Не бодипозитивных.
Да. Как вообще тогда отличить подлинное счастье от фейков?
Есть в Писании, да, в Новом Завете хороший критерий, что Дух Господень или то, что от Бога, оно печали с собой не приносит. То есть если у тебя переживание было неправильным, да, скажем так, неправильными средствами за счет духовной твоей составляющей или за счет другого человека, ты получил удовольствие, используя другого человека. То есть незаконное удовольствие получается, да. То у этого есть последствия. Как мы знаем, да, там прием алкоголя или другие какие-то моменты, они кратковременно дают удовлетворение, удовольствие, но потом есть всегда последствия. Какой-то синдром подхмелья, условно, у всего недозволенного есть. А про счастье, которое от Бога, от переживания, что он дает эту радость, но нету последствий. И, кстати, есть по этому противопоставление. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. От вина может быть похмелье, от духа не бывает. То, что от Бога приходит, оно не имеет оборотной стороны. А это хороший критерий. А то, что недозволенное, да, нечистое, то имеет оборотную сторону. Какой-то обязательно будет негатив.
Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем разобраться, как вы думаете, можно ли научиться быть счастливым, есть ли у вас рецепт счастья? Напишите, пожалуйста, как вы достигаете счастья, да? И нужно ли человеку стремиться к счастью? Может быть, это совершенно искусственная вещь. Живешь ты, и это и есть счастье, да, у тебя. Просто проживание здесь и сейчас, там, не думая, не терзаясь о прошлом, не думая о будущем, как говорил Августин.
Ты уже заговорил о рецепте, собственно. Да. Это и есть приближение к счастью.
Давай попробуем все-таки разобраться. Оля написала: «Мой любимый тандем, очень мне нравится ваше совместное размышление». Спасибо, Оля.
Спасибо.
Мы тоже ценим, что уж тут говорить-то, да? В Библии ты не найдешь слово «счастье», само слово «счастье», да? Но есть его синоним — «блаженство», да, как ты сказал. Есть заповеди блаженства, да, блаженные, миротворцы, да, и так далее, да? То есть Нагорная проповедь, либо Лука, либо, в общем-то, Матфея, там три главы, да? Как ты думаешь, блаженство в Библии, наше понимание счастья — это одно и то же? К какому счастью-то мы стремимся?
Возьмем этимологию, да? Счастье — это часть, то есть оно связано с долей, с судьбой, с внешними обстоятельствами, да? То есть счастье зависит от внешних обстоятельств. Это фундаментально лежит в самом значении слова. А блаженство, оно не зависит от них. Это серьезная разница. Блаженство — это состояние более глубокое и не зависящее от внешних обстоятельств жизни. Такая разница. Еще хотелось бы вспомнить еще один синоним — радость. Вот. Апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите.
Ну, филиппийцам, да.
Да. То есть радость в Библии есть, это тоже более глубокое состояние. И блаженство. Вот. То есть христианство содержит в себе призыв идти от чего-то мимолетного, не принадлежащего людям, да, не зависящего от их воли, к тому, что у тебя нельзя отнять, да, к такому состоянию, которое любые перипетии жизни не отнимают. То есть ты можешь переживать какие-то кратковременные трудности, допустим, в жизни, разной степени, да, но при этом у тебя будет внутренний покой и внутренняя какая-то глубокая радость. Вот. Вот это не зависит от обстоятельств, потому что...
Угу. Вот Надежда Матвеева поделилась с нами своим рецептом счастья. «Только с Богом. Когда я с Богом, нет страха, я ценю, что у меня есть. Вижу благо даже в плохом. Порой это трудно, но Бог, он благостный. Обрезать себя от плотского, чем больше, тем лучше. Дарить добро другим и быть дочерью всемогущего Отца с благодарностью. Честь и хвала Отцу нашему сверхъестественному. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну, спасибо, Надежда. Очень хороший рецепт, и это очень здорово, что в вашей жизни это проявляется. На самом деле это правда очень хорошо. Друзья, спасибо, что вы пишете. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Ваши комментарии направляют и наши размышления по определенному руслу. Мы хотим знать... И нам действительно интересно ваше мнение на те вопросы, ваши ответы на те вопросы, которые мы задаем. И тема приобретает совсем другой смысловое наполнение и, собственно, путь, да, по которому мы идем вместе с вами. Это очень здорово. Для нас очень важна ваша поддержка. Вот на самом деле мы приглашаем самых интересных гостей, экспертов в разных сферах нашей жизни для того, чтобы отвечать на самые важные вопросы человеческой жизни. Поэтому, друзья, ваша поддержка очень важна. И вот поддерживая наш проект, программа «Б», вы тем самым помогаете другим людям обрести настоящий путь, обрести самих себя в этой непростой нашей жизни, с непростыми сценариями этой жизни. Поэтому вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ней, там есть все, что нужно для того, чтобы пожертвовать любую сумму. Любую сумму. 100 рублей — это 1000 новых просмотров, 1000 потенциально новых наших слушателей. Этим самым вы поддержите нас и поможете еще больше людям узнать о Евангелии Христа и о смысловых ответах на самые сложные вопросы. Поэтому, друзья, спасибо еще раз, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за комментарии, за финансовую поддержку. Друзья, будьте с нами. Давайте сегодня попробуем поразмышлять о том, как можно учиться быть счастливым. Пишите ваши рецепты. Вот у нас уже один рецепт есть. Видишь? Дэвид Хилл писал: «Счастье — это выбор, а не право или привилегия», считал Дэвид Хилл. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Скажи-ка, в чем тогда уникальность? Мы уже начали говорить про учение Христа, да, про вот действие Бога в жизни человека. Вот в чем же уникальность учения Христа? Почему оно перевернуло мир? Актуально ли оно сегодня?
На мой взгляд, современность вот с ее акцентом на психологии, она позволяет увидеть то, чего не видели предыдущие поколения в Евангелии. То есть вот я просто обнаружил, что в психологии содержатся примерно те же открытия, которые есть в учении Христа, но их раньше не замечали там, вот на мой взгляд. Раньше, ну или традиционно, слова Христа или учение Христа люди видели как призыв к поведению к определенному. Людям это привычно. То есть вот это видели его в нем учителя морали. А можно во Христе увидеть учителя психологии. Вот, я предлагаю вот так к этому подойти, да? То есть увидеть в духовном учении психологические эффекты, психологические последствия. Вот, это как раз вот благодаря как раз сегодняшним открытиям в гуманитарных науках это возможно стало. Вот, и я вот в последнее время особенно обращаю на это внимание, вот хотел бы поделиться, да, особенностями учения Христа с этой точки зрения, с точки зрения психологии. Вот что я обнаружил, что, во-первых, Христос учит о полноте жизни. То есть он призывает нас жить полной жизнью. Греческий термин «плерома», да, «полнота». То есть в его представлениях, да и мы сами о себе это хорошо знаем, что наша жизнь не полна, мы постоянно ищем какой-то компенсации, да, то есть мы не удовлетворены текущим состоянием. И вот Спаситель открывает нам, что можно войти в полное состояние, то есть когда у тебя будет избыток, когда ты будешь наслаждаться жизнью, радоваться и быть в этом смысле не только в себе радость иметь, но и быть светом для других, таким радостным солнышком для всего своего окружения. Вот Христос принес вот это, прежде всего, учение о плероме. Также у него есть учение о Царстве Небесном, и они очень похожи. Начинает свою проповедь Христос словами «приблизилось Царствие Небесное». «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие — это благая весть, и для многих людей, вот мне хотелось бы развеять мифы о христианстве, да, для многих людей христианство — это какое-то предъявление требований. Вот так, так было для Лютера, вот мы как-то с тобой рассуждали об этом. Лютер изначально представлял, что Мартин Лютер, что Христос принес новую планку требований, и он роптал в сердце своем, да, он считал, что Христос требует от людей больше, чем в Ветхом Завете. То есть, допустим, если сказано древним там «не прелюбодействуй», то я говорю, даже не желай этого.
Ну да, там же все равно да. повышение, да. Ну, по крайней мере, нравственно-этическое. Да. Да? Да. Говори там око за око, зуб за зуб, а я говорю вам.
Возлюби да? врага.
Возлюби врага.
То есть невозможно. Или там будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Небесный. Да? То есть, получается, можно и так увидеть. И человеку свойственно видеть, ну, прежде всего, в непросвещенном своем состоянии, видеть учение Христа как предъявление требований. Но на самом деле Христос принес, наоборот, легкость. Он сказал: «Возьмите бремя мое и иго мое, ибо бремя мое благо, и иго мое легко». То есть он принес освобождение. И, собственно, начинает он в Капернауме, помнишь, в синагоге, со слов «я пришел дать слепым прозрение», там, больным исцеление и этим самым заключенным освобождение. Да? Вот. То есть я пришел отпустить измученных на свободу. Вот это почему-то упускается в христианстве. То есть мы внутри себя... Из-за того, что ну, воспитываемся несовершенной средой, растем в несовершенной среде, где неправильные человеческие отношения, все это нас травмирует, да, мы неправильно формируемся как бы. В нас много внутренних блоков, да, чисто даже психологически. И вот Христос принес нам именно раскрепощение, вот освобождение вот этих блоков от каких-то неправильных установок, иллюзий. Вот, принес полноту жизни. Царствие Небесное, он раскрывает природу Царствия Небесного как мир и радость во Святом Духе. Он противопоставляет, что Царствие Небесное — это не пища и питье, угу. Вот, не что-то, что дает нам мир, среда вот окружающая, а то, что не зависит от нее. Мир и радость в сердце, во Святом Духе. Он говорит, Царствие Небесное внутрь вас есть, то есть внутри вас и среди вас, в ваших отношениях. Вот, и таким образом я вижу, что вообще Христос учит о новом состоянии, внутреннем состоянии, которому он дает конкретные ключи. И вот дальше все его учение — это о ключах к этому новому радостному полному состоянию. Вот можно перечислить, что он предлагает. Вера. Вот вместо дел, сколько бы человек ни делал дела, он никогда не будет уверен, что он может угодить Богу, как у Лютера это было. Он стремился угодить Богу делами. Поэтому потом он противопоставляет дела и веру.
Но праведной верой уже будет.
Да, да, да. Именно веру. То есть вот это, когда Лютер понял, когда я тоже это понял, это освобождающее понимание само по себе. То есть вера, она меняет твою установку. То есть сначала ты принимаешь, что Бог тебя простил, а потом уже в тебе начинаются изменения. То есть христианство начинается с принятия прощения. С принятия того, что Бог тебе не предъявляет требования, а открывает свое прощение, свое принятие. Вот с этого начинается христианство. Дальше установка, да? Не заботьтесь ни о чем. Нам, людям, свойственна забота. Ну вот потому что мы считаем, что если мы не позаботимся о завтрашнем дне, там, или тем более о послезавтрашнем, то мы в будущем можем пострадать. У нас будут худшие материальные условия там, и так далее. Но при этом, если вот так вот посмотреть, ретроспективно так, увидишь, что твоя забота имела очень маленькое значение. То есть обстоятельства жизни не зависят от того, как ты заботишься или не заботишься. То есть сколько бы ты ни переживал, ты не можешь устроить обстоятельства. Вот встретился с каким-то человеком, он тебе предложил хорошую сделку или хорошую работу, это от тебя не зависит. Вот, ты пошел и делаешь свое дело, как бы. А вот когда ты изнываешь в поисках работы и так далее, вот это не приближает тебя к ней. То есть на самом деле Христос показывает, что наша забота, она просто нас лишает мира, покоя и не приносит ничего, никакой пользы, и он нас освобождает от этой заботы. Учится не заботиться. Вот сегодняшние есть заботы, о них заботься, о большем не думай, не изнывай от этого. Вот это второй момент, чисто даже психологический. Он духовный, он о вере, но при этом имеет психологические последствия, да? Дальше, не греши. То есть мы воспринимаем иногда вот это требование Бога не грешить, как лишение нас удовольствий. То есть вот это часто. То есть Бог требует, Бог хочет лишить нас удовольствий. И так-то жизнь сложна, да? А тут и этого нельзя, и этого нельзя, и этого.
И чреугодие тебе грех, так, вот, так сказать. Вот, и вина, вином не упивайтесь.
Да, да. Да.
С женщинами не общайся. Женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней сердце.
Да,
все,
да.
Все радости жизни.
То есть получается, он блокирует для нас все радости жизни. Мы это так в непросвещенном состоянии воспринимаем. А на самом деле, вот, ну, если нас слушают взрослые люди, имеющие опыт вот разных этих удовольствий, они, честно заглянув в себя, да, в свой опыт, увидят, что у каждого вот такого удовольствия есть последствия. То есть он не против наших удовольствий, он против последствий, которые... Это угрызение совести, если это не должным образом было, да? Это просто физическое изнемождение. Вот какой-то перебор с едой или с алкоголем, он просто ведет к интоксикации, к тяжести, к лени, да, к отсутствию энергии. Вот, то есть Бог в любви своей, он просто нам показывает, что вот избавьтесь вот от этого, у вас откроются просто большие ресурсы и физические, и психологические. Вот. Вы не будете тратить свои силы на последствия, на, как бы скажем, нивелирование вот этих последствий греховных удовольствий. Вот лишите себя этих, в кавычках, удовольствий, и у вас откроются другие удовольствия. Он хочет, чтобы были чистые, более совершенные удовольствия у нас. Угу. Вот. Дальше в учении его... Ну ладно, сейчас вылетело. Но, в общем, смысл в том, что Христос, Спаситель, в учении дает конкретные рекомендации, которые раскрывают наш ресурс или не позволяют нам тратить свой психологический, физический ресурс на ненужные вещи. Вот если психологически вот увидеть его учение, вот это так.
Угу. Как это тогда может повлиять? Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли, вот если у нас сценарий счастья, можно ли самому научиться быть счастливым? Если да, то как? Вот поделитесь нам своими вариантами. Хорошо, учение Христа. Когда ты читаешь про учение Христа, он ориентировался там на какие-то очень важные культурные особенности, да, своего времени. Павел говорил о культурных особенностях Римской империи. Все это 2000 лет назад. Mm-hmm. Какие-то дороги, не знаю, там фарисеи, саддукеи, мытари. Все это далеко от нас. Как это вообще влияет на жизнь современного человека, который, собственно говоря, половину своего времени, если не большую часть своего времени, тратит на социальные сети, на социальные контакты, на какие-то там, на промоушен себя, на создание своего бренда, да, там, так сказать, на всяческие красивые картинки. Даже в телефоне уже есть внутренний редактор, где представляет уже лучшие фильмы, фильтры тебя самого, да, ты опс, фотографируешь, что-то как-то вот тут не очень, фильтранул, о, уже красавец, понимаешь, вот как это влияет на жизнь современного человека, и готов ли человек к таким кардинальным переменам-то в своей жизни, современный человек?
Ну, Я думаю, что учение Христа всегда актуально, и вот в нем, в его учении мало культурных особенностей. Он сразу бил куда-то вот в глубину. Его слова вот, мало зависят от контекста, на мой взгляд. Да?
И вот, еще... У него такое универсальное послание.
Да? Да, да, на самом деле. И вот еще один момент я вспомнил, очень важный, который как раз связан с особенностями современного мира, как, наверное, никогда, да, в прошлом такого не было. Мы очень зависим от того, как нас воспринимают, как нас лайкают, да, где-то, как нас воспринимают
окружающие. Поощряют, собственно, да. Лайк — это поощрение, да?
Да, да. А наша самооценка стала, ну, заложницей восприятия других людей. У Христа есть очень важные слова, которые тоже об этом. Он учит нас не видеть себя глазами других людей, а видеть себя глазами Бога. То есть иметь более твердое представление о себе, не зависящее от представления других людей о нас. А помнишь вот эти слова? «Не будьте как фарисеи-лицемеры, которые любят молиться».
Да, прилюдно, да.
«На углах улиц», то есть чтобы видно было их со всех сторон, да, на перекрестках. А вот, когда они постятся, он говорит, они делают постные лица, вот, как-то небрежно одеваются, а вы не будьте такие. Вот если вы поститесь, пускай люди не знают об этом. И дальше он говорит очень важные слова. «Они ныне получают награду свою, но вы будьте, поступайте следующим образом. Если вы хотите угодить Богу, войдите в тайную комнату, затворите за собой дверь и помолитесь Богу, чтобы никто не видел, чтобы это было между вами и Богом. Вот я увидел в этом учении, и тогда он говорит последствия, да, и Бог, видящий тайное, воздаст вам явно». Они, вот эти лицемеры,
получают... антилайковый подход.
Да, да. Он очень важный, вот я поделюсь анализом этого, да. Они, лицемеры, получают ныне свою награду от людей. Они говорят, вот какой набожный, какой он молодец. И у него, значит, все, елей на сердце. Нам это всем чувство знакомо, да? То есть похвалили тебя, все хорошо. Значит, но дальше вот при любой вот этой вот похвале ты начинаешь нуждаться в этой внешней похвале, внешней оценке. И, соответственно, у тебя пропадает навык самооценки. Вот, ты начинаешь зависеть от других людей. Вот Христос принес свободу, в том числе в этом отношении. Он хочет, чтобы наша самооценка не зависела, и наше настроение не зависело от настроения других людей, от оценки других людей. Вот «Бог, видящий тайное, воздаст тебе явное», на мой взгляд, это означает, что у тебя есть собственное твердое представление о самом себе. Ты знаешь, для чего ты живешь. Ты сам, если соответствуешь этому, ты сам имеешь в сердце похвалу. Вот, независимо от того, понимают ли люди тебя, не понимают. Вот, это высвобождает у тебя огромный ресурс. То есть твое настроение не будет скакать в зависимости от настроения или отношения других людей к тебе. Ты всегда будешь иметь ровное, четкое, такое твердое внутреннее основание. А это элемент свободы. Это элемент независимости и какой-то более глубокой радости, чем поверхностная радость там, от социального какого-то, да, аспекта жизни, от того, как к тебе относятся.
Опять. Знаешь, есть такой сериал, который смотрит моя младшая дочь, она называется «Родители». Угу. Сериал про современную семью, вот со всеми реалиями, он уже там несколько лет идет, и там дети взрослеют, родители как-то там все трансформируются. И там, значит, младший сын, он пытается развивать взаимоотношения со своей девочкой, да, там вот, значит, с которой он дружит сейчас. И там мама говорит, ну, говорит, вот что она обиделась на меня? Он говорит, ну, ты должен попросить прощения, потому что ты мужчина, ты должен быть вот щедрым, все. Он говорит, я не понимаю, в чем дело. Он говорит, вот сейчас она написала мне. Он говорит, и девочка пишет, что ты, вот я запостил, и ты не лайкнул. Он говорит, вот это я действительно проштрафился. Вот это вот, понимаешь, то есть то, что он должен попросить прощения, он как бы не понимает, но что лайк не поставил, да, это понимает, вот это зависимость.
Вот он, да, попал в зависимость.
Да, от поощрения, да, это действительно правда. Комментарий есть у нас, Илья Богданов написал: «Добрый день, если хочешь быть счастливым, будь им, не понимаю тех людей, которые зависят от каких-то внешних факторов. Если человек хочет найти причину, по которой он несчастлив, то он будет обязательно обязательно ее найдет. Да и если бы человек искал причину в себе, Да, если бы человек искал причину в себе, то было бы хорошо. Но как с Адама пошло перекладывание ответственности за все, в том числе и за собственное счастье, на Бога, то, по-моему, до сих пор и делается. Но если человек понимает, что Бог сделал все, чтобы человек был счастлив, то он станет преобразовываться обновлением ума. По-моему, именно с этого начинается счастье, считает Илья.
Да, с этого начинается христианство. Собственно, с принятия прощения и понимания, что Бог все сделал. Теперь от тебя зависит, принять это или не принять.
Да, спасибо, Илья, за мудрые твои сценарии и советы. Всегда вот, нам приятно читать твои комментарии. Илья Хаджаев, автор ТВ-рекламы, искусно пытается показать благополучие и даже счастье от приобретения их товаров. Это работает. Возможно ли наглядно показать истинное счастье?
Угу. Вот, на мой взгляд, проблема вообще религии и, в частности, христианства в том, что нельзя передать свое внутреннее состояние. Вот. То есть человек просвещенный, да, который что-то уже духовно открыл для себя, в какое-то состояние духовное перешел, он не может быть понят другими людьми, потому что у них другое состояние. И как бы он внешне не изображал, не показывал, да, не выражал свое счастье, для них это недоступно. Нельзя вот пересадить свой мир в другого человека. Поэтому в это состояние можно только самому прийти. Вот дверь открывается только изнутри, только собственным путем. Вот в этом особенность вообще духовного пути. К сожалению, вот нельзя научить или передать это состояние.
Угу. Ольга написала: «О, да, мы очень зависим от мнения людей, а не от Бога, и эта ориентация сбивает нас с пути. Но что же делать с этой социализацией?»
Ну, пытаться, то есть искать, предпринимать какие-то усилия. Дело в том, что Христос не дает, это тоже особенность его учения, он не дает готовых рецептов. Хотя мы сегодня говорим о рецептах счастья, да, но у Христа есть призыв и есть средства, которыми ты должен научиться пользоваться, овладеть ими. И он говорит такие слова: «Ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Потому что ищущий находит, есть духовный закон такой, ищущий находит, и стучащемуся отворяют, да, стучащему отворяют. То есть, да, можно, но для этого нужно приложить определенные усилия и потратить определенное время. Вот. То есть, помнишь еще вот эти слова: «Узкий путь, ведущий в жизнь вечную».
Ночные врата и узок путь.
Да, и немногие находят его. Вот широки врата, потому что они психологически нам яснее и доступнее, да, которые ведут в погибель. И узок путь, который ведет в жизнь вечную. И нужно приложить усилия найти его. Но в этом смысле нас поддержит опыт других людей, которые перед нами прошли. То есть, или даже современников, у которых мы видим уже вот эту вот внутреннюю радость, внутренний свет. Значит, они нашли это, значит, это можно найти. Просто нужно постараться какое-то время на это потратить.
Философ-просветитель 18 века Жан-Жак Руссо считал, что если мы будем искать счастье, не зная, где оно, то рискуем с ним разойтись. Угу. Мы все стремимся к осознанности, по крайней мере, многие стремятся к осознанности. Сейчас вот осознанность — это как главная тема, которая проскальзывает в блогах, в размышлениях наших, да, и к полноте жизни. Ты уже говорил про полноту жизни. Но что это значит для человека, вот полнота жизни, да? Uh-huh. И что Христос имел в виду, когда он говорил о полноте жизни?
Uh-huh. Ну, я вот так вот, наверное, вот с чего разговор начну, что у нас есть... Ну, мы представляем из себя такое решето, как бы психологическое. Сквозь щели этого решета постоянно утекают силы. Или на грех, или на заботу, там, или на комплекс вины, на переживание вины, от которого мы долго не можем избавиться. Да? Вот Христос сначала своим учением позволяет нам избавиться вот от этих дырок, да, в своем психологическом состоянии. У нас у всех ограниченный ресурс. И получается, как только мы поработаем со своими установками, избавимся от того, что лишает нас сил, у нас вода не утекает как бы, да, сквозь эти вот отверстия, а начинает наполнять нас. То есть это отражается на нашем самоощущении. Когда мы закрыли вот эти все моменты, да, В нас сначала поднимаются силы внутренние, да, наполняют нас энергией, творчеством, куражом даже где-то, да, уверенностью, бесстрашием, легкостью. Вот. И затем это начинает изливаться в жизни. Вот это и есть полнота. То есть, когда ты не теряешь свой ресурс, а накапливаешь. И вот это накопление ресурса в дальнейшем приводит тебя к другой социальной жизни, к другому самоощущению. Вот я это связываю. И, на мой взгляд, Христос предъявляет требования только к тем, которые уже наполняются. То есть он относится к людям без лишних каких-то требований. Он сначала исцеляет их, то есть делает их способными служить другим людям, делает их сначала наполненными, а затем уже наполненных людей он посылает на служение. Вот, на мой взгляд, христианство, оно об этом. И это очень хорошо отражено в послании апостола Иоанна, вот в первом послании, да, когда он перечисляет четыре возраста христиан. Он говорит: «Пишу вам, дети, ибо прощены вам грехи ради имени Его». То есть христианство начинается с детства. Вот ребенку не предъявляются никакие требования. Ему дается возможность принять себя. «Пишу вам, дети, ибо прощены вам грехи ради имени Его». Значит, ребенок — это тот, который уже верит, что он принят Богом, в нем уже нету комплекса вины, в нем начинает вот это наполнение происходить. А дальше уже его личность настолько меняется, что он становится отроком. «Пишу вам, отроки, ибо», то есть подростки, это уже более взрослые, более сильные люди, да, более зрелые, «пишу вам, подростки, потому что вы познали Отца». Вот через опыт прощения ты постепенно начинаешь понимать, что Бог тебя любит, что Он не судья, а Он Отец. Вот это ощущение сыновства, ощущение Отца, оно ложится в основу дальнейшего роста, и ты превращаешься в юношу. «Пишу вам, юноши, ибо вы победили лукавого». То есть, когда в человеке пребывают силы от того, что он познал Отца, он становится способен преодолеть свои слабости, свои, те, скажем так, зависимости, которые удерживали его от полноты жизни и от служения другим людям. И дальше, когда ты побеждаешь лукавого, когда ты избавляешься, становишься подлинно свободным человеком, «пишу вам, отцы, ибо вы познали безначального». Вот отец — это тот, кто уже дает жизнь другим людям. То есть отец — это уже подлинный служитель. Он и сам внутри себя наполнился и начинает изливать на окружающих людей радость, полноту, жертвует им чем-то. И для него это радость, блаженнее давать, нежели принимать. То есть его полнота, полнота отца, полнота зрелого христианина, она еще дополнена радостью служения. То есть, во-первых, внутренняя радость присутствует, но такой избыток, что он начинает изливать их и на других людей. Вот этот избыток на других людей. Вот, на мой взгляд, полнота — это вот об этом. Когда ты и внутри себя перестаешь переживать негативные вещи и становишься способным выстроить такие социальные связи, где ты становишься ценным для окружающих людей. Это еще больше дополняет тебя, да? Ты получаешь радость от служения, от взаимодействия с другими людьми, от того, что ты им делаешь что-то полезное, что-то, что продвигает их в жизни. Вот. На мой взгляд, вот это образ полноты.
Ну, ты видишь, мне кажется, что здесь очень важная вещь, которую я услышал, да, это то, та способность, тот навык перестать быть центром вселенной, да, центром этой жизни. И вот все то, что происходит в современном мире, да, вокруг, это вот я вот такой, и вот принимайте меня таким. Да. Я вот хочу, и дайте мне то, что я хочу. Да. Я так считаю. И если ты считаешь...
Соглашайтесь
с моим мнением. Если ты считаешь не так, то давай, давай мы тебя отменим, потому что ты, значит, такой, знаешь... агрессор против меня, да, и так далее, и тому подобное. То есть вот эти «я внутри», «я как центр Вселенной» очень и очень...
Вот я бы продолжил, Игорь, очень важный аспект ты затронул. На мой взгляд, когда мы говорим о победе над лукавым, мы говорим прежде всего о победе над собственным «я». Вот это «я», оно не дает нам жить, на самом деле, полной жизнью. Потому что вот наблюдая за собой, я заметил, что защищая свой образ в глазах других, я трачу очень много ресурсов. То есть вот постоянное требование принять меня таким, какой я есть, да, там ни в коем случае недооценить там, или унизить меня. Да, вот эта постоянная защита, она огромные силы требует, да, вот, нашего «я». Постоянное желание, чтобы было по-моему, оно нас опустошает, и оно нас постоянно, ну, скажем, ввергает в негатив, потому что так как по-моему, никогда не будет. Вот. Жизнь слишком сложна, чтобы как бы учитывать мое мнение. Вот. И победа над лукавым — это победа над нашим «я», я думаю. Вот это прежде всего. И как только ты избавишься от постоянно видеть себя на первом месте, в тебе откроется уже более глубинное твое «я». Ну, как говорят философы, радикальный субъект. То есть ты начинаешь жить уже не из своего «я», а из какого-то глубинного субъекта, который общий для всех людей. То есть ты не видишь в другом чужака, ты не видишь в другом другого. Ты другого видишь уже как самого себя. Ты ему служишь, понимая, что он такой же, как ты. Вот. Ни в коем случае не видишь здесь, не ищешь здесь какой-то славы там, или какой-то обратной связи. Тебе это радует просто потому, что ты чувствуешь единство с другим человеком. А «я» мешает почувствовать единство с другими.
Угу. Эдуард написал: «Здравствуйте, вот все хорошие качества, о которых вы сказали, энергия, кураж, у меня такое вообще отсутствует. В чем проблема, куда девается?»
Ну вот об этом мы, собственно, и рассуждаем, да? «Я» препятствует пережить это, да? Вот. Грех может препятствовать, забота может препятствовать, непрощение, непринятие себя может препятствовать. Тут надо разбираться. Дословно, мы в общих чертах перечислили, что может быть препятствием, да? Это, об этом вся передача наша, да, беседа.
Угу. Чарльз Спержен считал, что счастье — это не то, сколько у нас есть, а то, сколько мы можем им наслаждаться. То есть, угу. Счастье то, что... Ну, на самом деле, если ты посмотришь внимательно, как сегодня формулируют счастье, счастье — это момент, да? Угу, угу. Раз, его нету. Да? Меж тем, если посмотреть... Если посмотреть библейские тексты, то там, особенно новозаветные тексты, uh-huh. да, а там написано о том, что блаженство — это не мгновение, uh-huh. это состояние. Uh-huh. Да? И блаженство или радость другой, да, вот другое состояние счастья, uh-huh. это то, что радость ваша да будет совершенной, uh-huh. то есть завершенной, да, не уходящий, не приходящий. Угу. А Христос говорит о том, что ну, вот, нужно стремиться к вечному, к не тому, что ветшает, угу. да, где молит Илья. Да, угу. То есть это, понятно, что во времена Христа это очень было понятно. Угу. Да, то есть вот молит Илья налетел, и все. Ты сохранял это все, ты копил это
сейчас
все.
Сейчас бы он сказал, банки могут лопнуть, да, там, банки биржа может это сам уйти.
Да. Да, то есть,
а вечное нет, приобретение да. никто не похитит. Кстати, еще один современный мем, да, вот кроме быть осознанным, это жить в моменте. Угу. Вот тоже, опять же, современные психологи дошли до этого, а в учении Христа уже содержится. То есть быть в моменте, это значит сейчас сконцентрировать свое внимание на теперешнем переживании, на настоящем моменте. Вот. И у Христа это ну, в центре его учения. То есть не заботьтесь ни о чем, не думайте, далеко не думайте о будущем и не сожалейте о прошлом. То есть живите настоящим. Вот это у него есть. Да? Даже хлеб наш насущный подай нам на сей день.
Ну да. Прямо сейчас и здесь.
Да, да.
Не заботьтесь о дне завтрашнем,
Христос да, говорит. Да, не заботьтесь о завтрашнем дне и живите настоящим. Вот у него есть, не помню как точно, но вот живите сегодняшним днем, живите настоящим. А на мой взгляд, он в своем учении содержит правильные установки, как относиться ко времени. Будущее нам не подконтрольно, не надо о нем заботиться, а прошлое уже не исправить. Вот очень большая часть учения Христа направлен на то, как работать с прошлым. А если нельзя исправить свои прошлые там, ошибки или поступки, покайтесь, исповедуйте это и забудьте. Бог вас простил. То есть примите верой, вот опять же, почему Богу можно верой угодить, примите верой после того, как покаялись в чем-то, исповедали какой-то прошлый грех, Примите, что Бог вас принял, что Бог вас простил. И больше не фиксируйтесь на своих ошибках. То есть правильное отношение к будущему и к прошлому позволяет тебе переместить все внимание на данный момент. Вот оглянись вокруг. Пользуйся теми возможностями, которые у тебя есть сейчас. Вот если у тебя есть общение сейчас, в данный момент, не думай там о том, что вот я приду домой, там вкусно покушаю, посмотрю какой-нибудь сериальчик. Это будет потом. Сейчас наслаждайся чем-то. Вот все, что может хорошего случиться, оно случается именно сейчас. Извлекай из настоящего момента все. Это тоже часть полноты жизни.
Угу. Игорь Хаджаев написал: «Гипериндивидуализм – катастрофа и несчастье нынешнего мира». Да, тут нельзя не согласиться. Да. Фиксирование на себя. Вообще фиксация, самофиксация – это та штука, которая мешает нам адекватно вообще воспринимать самого себя в том числе. Угу. Да. Потому что мы часто вот растворяем, опять же, в чем проблема там, да, когда мы растворяем себя в взаимоотношениях с другим людям. Мы все равно хотим видеть отражение себя в других людях. Да. В поощрении, либо наоборот. Да, там, так сказать, нас поругали, и мы теряем покой. Вот, собственно, обретение себя.
И причем вот. Нельзя этого достичь вот по щелчку одномоментно. Это скорее работа такая длительная, да, и постепенно тебя начинает отпускать, там, не ранить. Ложное восприятие там, и так далее. Если ты укореняешься в отношениях с Богом, да, вот в этой тайной комнате, то становишься более и более независимым. Но это постепенный процесс.
Можно ли научиться быть счастливым?
Ну, в общем-то, об этом мы и говорим, что да, судя по всему, судя по тому, что произошло в жизни других людей, и, в общем-то, христиане, даже которые начинают только идти за Богом, да, они в себе уже имеют этот опыт. Опыт счастья. Я вспоминаю свои первые недели после прихода в церковь, после покаяния, я просто летал на крыльях. Это продолжалось, ну, месяца 3-4 точно. Вот. Такой мощный был контраст между тем, что было до покаяния и после. Вот. Этот опыт яркий есть, это еще называют первой любовью. То есть каждый христианин, который от сердца обратился к Богу, он может засвидетельствовать, что да, этот опыт есть. Потом, может быть, он становится привычным, потом, может быть, где-то суета или отвлекаешься на что-то, оно может затмевать это. Но на самом деле, да, можно. Причем это не только от нас зависит, вот в чем еще утешение. Это еще зависит от Бога. То есть Бог сверхъестественным образом в Духе Святом действует в сердце человека, и человек радуется. Вот, человек приобретает, независимо от обстоятельств жизни и даже от своих собственных усилий, приобретает моменты радости, там, принятия. Вот. Хотя даже бывает он недостоин. Но а усилия тоже позволяют приходить постепенно и уже в стабильное состояние, когда ты не соскальзываешь периодически, там, а уже стабильно движешься, постоянно радуешься.
Ну что ж, подведем итог. Я хочу прочитать первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу, небольшой отрывок. Апостол Павел пишет с 14 стиха: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова есть о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Простой рецепт счастья, да, который есть у апостола Павла, который он поделился с нами. Если мы постепенно все это будем делать, тут итог, он просто предсказуем.
Да.
Мы обретаем счастье. Да. Если мы на этих ступенях опять начнем фиксироваться на себе, все, мы начинаем вот это терять. Mm-hmm. Вот эта потеря, это когда это тот самый Петр, который, когда шел по воде ко Христу, да, начал озираться вокруг. Вот и все. И, конечно же, для нас это очень важно. Очень важно обрести счастье и увидеть, что счастье-то не в том, что, в общем-то...
Что сейчас, с тобой случается.
Сейчас, да, а что ты можешь проявить по отношению к другому человеку, и как ты можешь быть богатым, конечно же, внутренне. Спасибо большое. Сегодня с нами был Валерий Бурсак. Спасибо, Валерий. Друзья, спасибо за ваши комментарии, ваши вопросы. Очень рады. Всегда в программе «Б» мы говорим о самых важных человеческих вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания и да благословит вас.
Спасибо. Господь. Будьте счастливы.